Дорогие братья и сестры, я приглашаю вас вместе со мной открыть сегодняшним утром послание Павла к Колоссянам, 2 глава, с 11 по 15 стих. И прошу вас, у кого есть Библии, все откройте этот текст и следите вместе со мной, когда буду читать, и держите на протяжении, возможно, всей проповеди эти стихи, чтобы мы постоянно могли к ним возвращаться. Послание Павла к Колоссянам, 2 глава, с 11 по 15 стих. Павел пишет: «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой». Я думаю, это текст очень важный, текст, к которому нужно постоянно на протяжении нашей христианской жизни обращаться. В начале этой недели у меня с женой была возможность поехать в Северную Каролину к своей сестре. Была длинная дорога. Когда мы ехали, было много времени поговорить и вспомнить какие-то интересные моменты жизни. Я узнал чего-то, чего раньше не знал, о жене, может, о ее детстве, о ее семье. Мы вспоминали, что с нами происходило, какие интересные моменты были. И действительно, было очень много такого интересного вспомнить, чего-то, что просто так не вспоминаешь, а в разговоре, когда задеваешь эту тему. И мы вспоминали некоторые моменты, но вспоминали всего лишь какие-то яркие моменты, мы все подробности не помнили. Когда я приехал к сестре, мы вновь начали с ней, со сестрой говорить, и также вспоминали детство, как учились в школе. И вновь-таки мы вспоминаем какие-то яркие моменты. Мы не помним всю картину, там, все учебные года, как каждый класс проходил, но помним какие-то элементы, помним какие-то яркие моменты. Возможно, когда вы праздновали День Благодарения, вы также вспоминали какие-то яркие моменты. Вы вспоминали, о чем можно поблагодарить Бога. Кого-то это заняло пару секунд, чтобы вспомнить, кто-то несколько минут думал, что же такое сказать. Есть моменты, которые мы помним. У кого-то это свадьба, у кого-то это рождение ребенка в семье, у кого-то это выпускной последний учебный день в школе, в университете. И опять, вы не помните все года обучения, вы помните вот какой-то момент, что вот, это радостный момент. Я думаю, подобное можно сказать о нашем спасении. Когда вы уверовали, радости не было предела. Но проходит время, и почему-то периодами эта радость не становится такой яркой. Это не значит, что мы больше не благодарны за спасение, или мы не дорожим им. Наоборот, мы очень дорожим этим спасением. Мы ни за что не променяем его на какие-то другие блага жизни, но прежняя благодарность или радость, или слава, она тускнеет. Поэтому очень хорошо и полезно останавливаться на таких стихах, которые мы только что прочитали. Это как просмотр альбома с фотографиями или видеопленки старого какого-то фильма с прошлого. Эти стихи являются ярким напоминанием того, каким является основной смысл нашего спасения. Эти стихи говорят о том, как мы пришли к живой вере в Христа. Они побуждают нас и зажигают на то, чтобы мы переосмыслили дело Божие в нашей жизни и вновь посвятили Ему свою жизнь. Точнее, не вновь посвятили, а вновь обновились в этом обещании. Итак, первое, о чем здесь говорит, я вижу то, что Бог изменил нас. 11-12 стих. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем и вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Возможно, мы с удивлением читаем эти стихи и думаем, какое отношение они имеют к нам, когда здесь говорится об обрезании, о чем здесь речь. Во-первых, каждый раз, когда мы изучаем какое-то послание Павла, особенно послание к Колоссянам, нужно понимать или вспоминать, в каком городе они жили. Почему Павел именно так говорит? А как мы знаем с предыдущих проповедей, что Колосс это был город, наполнил различными лжеучениями. Это была смесь языческих философий и иудейского формализма или законничества. То, что они говорили, порой звучало правильно, казалось правильно, и не вызывало подозрения. Они цитировали Священное Писание, они говорили о тех изменениях, которые происходили в их жизни, но они отвращали людей от истины. Они вели людей к тому, что люди начинали больше уповать на свои дела, нежели на работу Бога. Одним из множеств заблуждений это было проповедь лжеучителей о том, что обрезание необходимо для того, чтобы иметь отношение с Богом. Или обрезание, этот обряд необходим для того, чтобы иметь спасение. Чем же являлось обрезание? Это было иудейским обрядом, который делали на восьмой день после рождения ребенка, как правило, делали в храме. Это было видимым символом того, что дитя является частью Божьего народа, а этот Божий народ находился в завете с Богом. Этот обряд имел в свое время очень важное значение, потому что когда-то Бог даже хотел умертвить сына Моисея за то, что он не был обрезан. Если вы помните, его жена тогда схватила нож и обрезала. Два вида толкования, как люди тогда толковали обрезание. Первое, так говорили, обрезание достаточно для спасения, потому что оно гарантировало принадлежность к народу Божьему. Но опять-таки мы видим, что когда читаем Римлянам, что там опровержение этого, потому что не все те израильтяне, которые от Израиля. Обрезание полезно, говорится, если исполняешь закон, а если ты не исполняешь закон, то оно ничего не значит. Но библейская точка зрения, обрезание – это символ потребностей человека в очищении и в очищении сердца. Второзаконие, 10 глава, 16 стих. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны». Говорится, даже Ветхий Завет говорил о том, что самое главное – обрезание сердца. Бога всегда интересовало состояние сердца, а не внешние обряды. Итак, лжеучители говорили, что обрезание необходимо для спасения. Но Павел в своих посланиях, он говорит немножко о другом. Он говорит, приводит в пример Авраама, о котором говорит, что Авраам, он был спасен не из-за обрезания. Задолго до того, как он был обрезан, он уже был оправдан. Его обрезание было внешним признаком состояния сердца, уже ставшего праведным верою. Также Павел делает акцент на необходимости обрезания сердца. Не только мы во Второзаконе читаем, а мы видим, что Павел также об этом говорит, и он говорит о том, что только Бог может изменить человека. Если человек, ну, допустим, иудей делает обрезание, но его жизнь не меняется, нету смысла. Но когда Бог делает обрезание сердца, мы посмотрим, что это значит, тогда это происходит полная трансформация или изменение человека. Давайте еще раз прочитаем этот стих. «В нем», то есть не в храме, где проводилось обрезание, «в нем, в Иисусе Христе имеется в виду, вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением или снятием, это, может, слово не совсем понятно, снятием греховного тела плоти, не крайне плоти мужского тела, а всего всей плоти человека, обрезанием Христовым, нерукотворенным, не руками сделанным, но то обрезание, которое делает Христос». Далее Павел проводит аналогию с крещением. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верой в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Итак, здесь мы видим следующую мысль, что мы примирены с Богом не через акт крещения, как многие также считают, что этот обряд он автоматически спасает человека. Но здесь главная мысль, что через веру в того, кто воскресил Христа из мертвых. Если бы Христос не воскрес, то тогда мы бы никогда не имели жизнь вечную. Но так как Христос воскрес, мы совоскресли с Ним. Опять повторюсь, мы спасены не на основании каких-то внешних ритуалов или обычаев, но мы спасены на основе веры. И здесь Павел хочет им указать, что не обрезанием, ничем другим, но на основе веры происходит наше спасение. В наше время, возможно, мы не встречаем людей, которые требуют от верующих обрезание. Ну, разве что, может, поедете в Израиль или будете общаться с иудеями. Ну, мы этого не встречаем. Тем не менее, существует много людей, которые готовы нам дать целый список того, что нам нужно сделать, чтобы спастись. Некоторые указывают на добрые дела, которые необходимо делать. И действительно, братья и сестры, добрые дела необходимо делать. Но они не спасают. Другие указывают на привычки, от которых мы должны избавиться. Я уже раньше в проповеди говорил другое, что я, когда ездил в интернат, я пытался детей избавить от привычек. Да, я хотел, чтобы они покаялись, но я думал, сперва нужно их избавить от привычек. Но Павел говорит следующее. Изменение начинается с сердца. Мы должны быть спасены до того, как мы можем измениться, а не наоборот. Сначала происходит спасение, потом изменение. И мне эта мысль, долго я не мог ее воспринять. Но, друзья, сначала происходит спасение, потом изменение, а не наоборот. Мы можем просто много силы потратить на то, чтобы какого-то человека изменить, и мы увидим его в церковь, пришедшим таким, каким мы его представляем, как мы видим, он и одет правильно, у него и прическа правильно, он и говорит правильно, но если его сердце не возрождено, он умрет, и он пойдет в ад. Друзья, мы должны быть спасены до того, как измениться. Новый Завет говорит также об обрезании сердца, как я сказал, и не только Павел об этом говорит. Стефан, обращаясь к своим гонителям, которые вот сейчас его побьют камнями, которые желают его смерти, говорит, жестоковыйные люди с необрезанным сердцем. Он видел, что причина злости этих людей, причина ненависти, то, что у них сердце не обрезано, то, что они живут по плоти своей. Павел говорит о подлинном, о настоящем обрезании следующее, Римлянам 2:29. Тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце. Не плоти, а духовное обрезание, а обрезание сердца. Необходимо ли христианам обрезание? Нет, потому что мы обрезаны обрезанием нерукотворенным, Христовым, с совлечением, снятия греховного плоти. Это наша греховная плоть, это является наша падшая человеческая греховная природа. Эта природа управляла христианами, нами, если вы возрожденный человек, она управляла нами до нашего спасения. Бывают, люди каются, но они не могут осознать, принять того, что они когда-то же были детьми дьявола. Как 1 Иоанна мы читаем, и он часто делает эти акценты, разделяет дети дьявола и дети Божьи, как они отличаются. И каждый человек до покаяния, если, может, здесь кто-то присутствует, кто еще не рожден свыше, никогда не молился молитву покаяния, вы еще дитё дьявола. Так говорит Писание. Вы еще управляетесь этой греховной природой. Но Бог что делает? Бог изменяет. Бог изменил нас. Кто во Христе? Он говорит, тот новое творение. Этот текст Колоссянам призывает нас к благодарности за то, что Бог похоронил мою старую природу. А также этот текст призывает к духовному обрезанию тех, кто еще этого не сделал. Совлечение это греховной плоти. И это может сделать только Христос. Через веру. Возможно, кто-то еще присутствующий, он еще руководим этой греховными желаниями плоти. Друзья, текст обращен также к вам, что Христос может обрезать эти крайнюю плоть ваших сердец. Он может взять эту вашу плоть, пригвоздить ее ко Христу. Второй момент, который мы видим, Бог дает духовную жизнь, или Бог дает новую жизнь, Он оживляет нас. Колоссянам 2:13. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Обратите внимание, Павел говорит, «были мертвы в грехах». Это же он говорит в Колоссянам, в Ефесянам, 2 глава, 1 и 2 стих. «И вас, мертвых по преступлениям в грехах ваших, в которых вы некогда жили, по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». То есть он говорит, вы мертвы по преступлениям, и вы живете в них. То есть духовно вы мертвы, но физически вы живете, нося эту мертвую духовность. То есть никакой вашей духовности нету, другими словами. Павел не говорит, вас похитили или вы больны, вас кто-то увел в неправильном направлении. Он говорит, вы мертвы. Вас нет никакой духовной жизни. Римлянам он еще говорит, 3 глава 10 стиха, как написано, нет праведного ни одного. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Понимаем ли мы, о чем здесь говорит речь? Мы не только были не в состоянии вернуться к Богу, но у нас даже не было желания этого сделать. Не было желания сделать что-то, чтобы повлияло на наше спасение. Поэтому Иисус говорит в Иоанна 6 глава, 44 стих, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Мы не в состоянии прийти ко Христу, если Он сам не совершит что-то в нас. Поэтому читаем Евангелие о новом рождении, которое дает Христос. Он привлекает, Он говорит, «Никто, вы не можете прийти, если не привлечет вас Отец». И мы можем много примеров привести, может, из своей жизни, когда... Ну вот я захотел в определенный момент, я встал, я почитал Библию, я покаялся. Да, ты молодец. Но, друг, это Христос побудил тебе это желание. Мы можем привести других людей, которые, может, там никогда не искали Бога, но вдруг решили, я буду изучать Писание, я буду ходить в церковь. Да, правильно сделали, но это Бог послал в них это желание. Бог, обратите внимание на эти слова, Бог оживил нас, оживил вместе с Ним. Здесь не говорится, что Бог помог измениться, что-то сделать какие-то правильные вещи или помог побороть слабые стороны. И тут говорится, Бог оживил нас. Один из стихов, который я, когда еще в детстве ходил, был детский клуб «Авана», у нас когда-то в церкви также существовал. Наверное, с самого детства помню Ефесянам 2:8-9. Я его всегда знал, но я никогда не придавал особого смысла. Там написано, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтоб никто не хвалился». Даже наша вера была от Бога. Бог дал нам ее. Бог несет ответственность за наше спасение. Он сделал нас своими детьми. Мы ничего не можем сделать, чего-то, что повлияло бы на наше спасение. Потому что в этих стихах говорится, что Бог может нас оживить, и Он может дать новую жизнь. Почему это так важно понимать? Мы можем задать вопрос, почему это так важно понимать? Потому что мы живем в таком мире, который очень эгоцентричен, любит хвалить себя. Общество такое, что любит хвалить себя. Мы спасены, потому что мы хорошие, или потому что мы делаем это, или делаем другое, а не потому, что Христос сделал в нас. И общаясь с людьми на улице, когда мы едем в Россию, многие люди на вопрос, спасены ли вы, они верят, что они спасены. Они не верят, что Иисус Христос Бог, они верят, что Он существовал, но они не верят, что Он Бог или Божий Сын. Они не верят в эту сказку, как они говорят, что Иисус Христос умирал на кресте и воскрес, но они почему-то верят, что они спасены. Дорогие друзья, спасает только Христос. Другие люди говорят, что нечего придраться, к чему придраться. Они даже говорят, что я никогда в жизни не крал, я никогда не обманывал, но... Это уже самый главный обман, то, что ты в жизни никогда никого не обманывал. И могут причислять другие вещи, которые они никогда не делали, хотят показать, какой я хорош. И я не заслуживаю наказания, они считают. Но Писание говорит, ты мертв в своих грехах. А твоя мертвость, она не определяется от количества грехов. А ты просто унаследовал эту греховную природу уже. Как я сказал, мир, он очень такой эгоцентричен, он любит присваивать все себе, все заслуги себе. Я спасаюсь, потому что я такой хороший. И эти слова, они часто затмевают работу благодати в нашей жизни. Благодать становится невидимой, а мы просто пытаемся показать на то, какой я хороший. Я заслуживаю лучшего. И с некоторыми христианами общаясь, они приходят к тому, что ад не вечен. Они говорят, что Бог не такой жестокий. Люди не настолько плохи, чтобы Бог их вечно наказал. Это, возможно, какое-то кратковременное будет страдание, но Бог потом всех спасет из ада. Но это приводит к тому, что начинают люди так думать. И очень сложно их переубедить. Что пытается Павел донести до читателей? Он говорит им, что лжеучителя говорили людям, что все зависит от них. Они хотели, чтобы те были более тщательны в исполнении обрядов, законов и так далее. И многие старались, но Павел говорит, вы все поняли неправильно. Только Бог может провести настоящую перемену. Он может дать жизнь. Нам необходимо новое начало, и только Бог может это сделать. Здесь, скорее всего, присутствуют в зале люди, которые не имеют этой жизни. И с полной уверенностью сложно показать на кого-то пальцем и сказать, ты не имеешь вечной жизни. Но вечность все расставит по своим местам. Но для кого-то это будет поздно. Вечность – это не чистилище, где еще, как некоторые думают, можно еще откупиться. Вечность – это то, что все расставит по своим местам. И для кого-то будет поздно. Если ты сейчас не с Богом, то, скорее всего, потому что ты не хочешь. Возможно, тебя заставили прийти в церковь, возможно, просто это как традиция или как обряд, у кого-то было обрезание, а у меня обряд, ну, по воскресеньям надо ходить в церковь. Но, скорее всего, тебе еще не хочется менять свою жизнь, тебе еще не хочется быть с Богом. Он для тебя еще не ценность. Несмотря на то, что Он всю работу сделал для тебя, за тебя в деле спасения, мы встречаем в Писании много раз, когда говорится «Ищите Господа везде». Ищите непрестанно лица Его. Ищите Господа, когда можно найти Его. И сейчас еще то время, когда можно найти Его. И опять-таки, если ты нашел Его или найдешь Его, это опять-таки Его заслуга. Почему? Римлянам 2:4. «Или пренебрегаешь богатство благодати, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Что приводит к покаянию? Это благость, это доброта. Доброта Божия, она приводит к покаянию. И если ты когда-то сделал в жизни свой этот важный шаг идти за Богом, это потому что Божья доброта привела тебя к этому. Еще один момент. Мы читаем далее, что Бог простил нас. «Простив нам грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Он взял, если мы читаем другие переводы, там, я не знаю, почему здесь именно так переведено, но взял, стер, переводится. То есть, когда были там те чернила, которые раньше использовались, они не такие, как сейчас. И многие из них, их еще можно было стереть. И часто те папирусы и пергаменты, на которых все писалось, их можно было реюз, использовать еще раз. Можно было стереть те старые надписи, которые там находились. И, возможно, здесь имеет в виду то, что от руки было написано все твои беззакония, за что ты заслуживаешь наказание, сколько раз ты нарушал закон, все это было записано, но стерто и пригвождено ко Христу. Мы часто слышим следующее высказывание. Бог простил на все грехи. Мы часто об этом говорим. И люди могут задавать вопрос, все это сколько? Вот тут говорится, все грехи, не только прошлые грехи, не только настоящие грехи, не только большие грехи, не только маленькие грехи. Мы уже сами себе ставим рамки, какие большие, какие маленькие. Говорится, все грехи. Понимаем ли мы это? Это значит, что Бог простил совершенный мною в прошлом грех, который не давал мне покоя на протяжении многих лет. Это говорит о том, что Бог простил те грехи, когда я причинял кому-то боль, когда кого-то унижал. Бог простил эти грехи. Даже тогда, когда ты говорил, что я больше этого делать не буду, и все равно делал. Если ты исповедовал, Бог простил эти грехи. В Иисусе Христе Бог простил их. Он простил тайные грехи, Он простил публичные грехи. Ну, главное запомнить, что Бог прощает те грехи, которые мы исповедуем. Если мы думаем, что сейчас слушайте меня, кто-то думает, о, Бог все прощает, мне можно идти домой спокойно. Нужно покаяние, нужно изменение сердца. Бог прощает, когда ты приходишь к Нему. Давайте посмотрим на характеристику Божьего прощения. Первое, оно дается по благодати, незаслуженно. Римлянам 3:24. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Это характеристика Божьего спасения, оно получается даром. Титу 3:5. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бане возрождения, обновления Святым Духом. Второе, Бог готов дать нам прощение. Это вторая характеристика прощения. Он готов нам его дать. Иезекииля 18:23. «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь, Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Бог хочет, чтобы человек получил спасение. Псалом 85:5. «Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим тебя. Бог жаждет дать тебе спасение. Бог потому и послал своего Сына на крест, потому что Он любит тебя и готов дать тебе это спасение. Четвертая характеристика. Божье прощение не имеет равных. Нету альтернативы ему. Михея 7:18. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать». Кто, как Бог? Кто, как Он, прощающий? Другого такого нет. Никакие идолы, никакие другие боги или башки, они не могут дать спасение. Нету другой альтернативы спасения. Божье прощение не имеет равных. И еще одно. Божье прощение – это мотивация для нас. В Ефесянам 4:23 нам велено: «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Если Бог простил нас, таких мертвых в наших грехах, мы были духовно мертвы, как мы можем не прощать других людей, которые нам не сделали столько зла, сколько мы сделали Иисусу Христу и Богу? Это мотивация для нас. Смотря на Божье прощение, мы должны прощать других. Давайте посмотрим на метод прощения. Павел говорит, что Бог, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас. Давайте представим, что вы владеете каким-то бизнесом. И обычно вы знаете, что доходы должны соответствовать или превышать расходы. Но если все наоборот, тогда вы в опасности, тогда ваш бизнес в опасности, и придет время, возможно, вам придется объявить, что вы банкрот, вы потеряете все. А теперь предположим, что у вас недостает 100 тысяч долларов. Кредиторы хотят свои деньги, а у вас ничего не осталось. Все было отдано на развитие бизнеса, который просто прогорел. Вы в проблеме и не видите выхода. А теперь представьте, что кто-то пришел и вручил вам чек на 250 тысяч долларов, как подарок. Что случилось с долгом? Вы его полностью покрыли, и у вас еще остается 150 тысяч рабочего капитала, чтобы помочь вам вновь развить бизнес. Теперь давайте применим это к нашей духовной жизни. В духовном плане Писание говорит, что мы все банкроты. Мы все банкроты. Ничего позитивного, ничего доброго у нас нет. Мы все банкроты. И мы несем ответственность за наше банкротство. Мы заслуживаем наказания по закону. Мы заслуживаем наказания, потому что закон осуждает нас. Но что делает Бог? Он возрождает. Он платит долг. Он покрывает полностью долг. Что ничего за нами не остается. Никто не может к нам придраться и сказать: ты мне еще что-то должен. Бог покрывает весь долг. Как? Он платит за наш грех своей жизнью и смертью на кресте. Тогда это была публичная практика для тех, кто был осужден на смерть на кресте, чтобы их преступления были написаны над их головой. Представьте, что над головой Иисуса список ваших грехов, всех грехов, которые вы сделали от рождения до сегодняшнего дня. Но Он умер вместо тебя. Его благость была проявлена к тебе. И твой долг был отменен. Он все взял на себя. Он все покрыл. Бог не только позаботился о законе, Он также позаботился о тех, кто стремился обвинить нас. Там написано «власти и силы», да? Это сатана и его соратники. Они всегда строят какие-то козни. Они, возможно, шепчут или говорят, что ты недостоин. Ты недостоин Божьего спасения. Твой грех, он не имеет прощения. У тебя нет выхода. Да, ты покаялся, но твое покаяние ничего не значит. Смотри, ты опять согрешил. Смотри, какой ты нехороший христианин. Забудь о Боге. Но что говорит Писание? Что Бог отнял у них силы. Они не имеют никакой власти над истинно искупленными христианами, над возрожденными христианами. Писание говорит, что вы освобождены от них. Теперь вы можете ответить этим властям или бесам, сказать, что да, вы правы. Я не заслуживаю того, чтобы называться его дитем. Я так рад, что моя надежда на вечную жизнь основана не на моих усилиях, а на работе того, что сделал Иисус Христос для меня. Итак, в завершении несколько выводов. Каков должен быть мой ответ на все то, что я сегодня услышал, или какова должна моя быть реакция на этот текст, который мы сегодня прочитали? Пять откликов. Первое. Мы вспоминали День Благодарения, и первое, что хочу сказать, это должна быть благодарность. Если мы действительно осознаем то, что нам было дано, мы будем благодарны Богу до конца нашей жизни. Неважно, что случится в нашей жизни, какие будут обстоятельства, мы не должны жаловаться, но благодарить Бога за то, что мы не получили то, что на самом деле заслуживаем. О том, что заслуживаем, мы намного хуже. Ибо возмездие за грех – смерть. А мы все грешные, и мы заслуживаем смерть. И мы должны быть благодарны, что мы не получили то, что мы заслуживаем. Мы должны быть благодарны, что мы имеем Божью силу и все необходимое для жизни. И проводить остаток жизни, задавая вопрос Богу. Господи, а почему я? Господи, почему я? Я не заслуживаю этого. Второй отклик – это смирение. Если мы понимаем истинное послание Евангелия, тогда не остается места для самодовольства, для чувства превосходства, как у многих тогда иудеев было. Он сделал обрезание, он думает, что все, мне больше ничего не надо, я достиг всего. Но какие у нас есть основания для нашего высокомерия? Что у нас есть нашего? Только все плохое, что у нас есть, это есть наше. Все доброе – это от Бога. Вы являетесь верующим не из-за ваших добрых дел, за ваших доброты, из-за ваших решений, которые вы приняли. Вы верующие, потому что Бог оживил вас, когда вы были мертвы. Третье – это уверенность. И здесь, возможно, нужно быть поосторожнее. Потому что, как я говорю, я когда общался с людьми, которые вдалеки от Бога, и спрашиваешь их, ты имеешь жизнь вечную, они уверены, что они имеют. Но я сейчас обращаюсь к возрожденным людям. У нас должна быть уверенность. Если вы общаетесь с каким-то человеком, и он тебя спрашивает, слушай, а ты сам веришь в то, что говоришь? Ты веришь, что ты умрешь и идешь жизнь вечную? Если мы будем не уверены в этом, и скажем, что уверены, то мы обманем его. А если скажем, что мы не уверены, тогда он нас слушать не будет. У нас должна быть уверенность. Писание говорит, если Бог за нас, кто против нас? Конечно, ответы могут быть разными. Против нас может быть множество людей. И мы идем в этот мир, идем на наши работы, учебы, и много людей против нас. Они пытаются посмеяться над нами, над нашей верой. Они пытаются доказать обратное что-то. Высмеять Евангелие, что это неправдивая книга. Но истина в том, что если Бог на твоей стороне, кто может быть против тебя? Кто может отобрать у тебя то, что ты имеешь, ту жизнь, которую Он дал тебе? На это истинно возрожденный христианин может сказать ничего. Если Сын освободил, то воистину свободны. Мы не должны жить в нерешительности, мы должны жить с уверенностью, дерзновением, которое могут иметь дети царя. Прошу не путать это с тем, когда кто-то покаялся, он какое-то, может, время в церкви, и он живет той верой, что теперь я могу грешить, сколько хочу. Нет, к тебе эти слова не относятся. Если ты грешишь, сколько ты хочешь, тогда благодать еще не действует в твоей жизни. Тебе нужно истинное покаяние, тебе нужно рождение свыше. Эти же слова, которые мы читали, если Бог за нас, кто против нас, обращены к возрожденным людям. Четвертый отклик должна быть – это святая жизнь. Когда мы понимаем, что сделал для нас Бог, естественное желание, которое должно быть пребывать в нас – это как-то ответить Богу. И ответить мы можем уже нашей жизнью. Часто люди делают наоборот. Они хотят жить праведной жизнью, думают, что они засчитают себя этим спасением. Но когда человек спасенный, настоящая, подлинная реакция должна быть – это святая жизнь после спасения. Ответное действие, желание угодить Ему, нашему Богу. Мы знаем, что мы ничем не способны отплатить Ему, но мы можем славить Бога нашими жизнями. Мы можем стремиться делать то, что Он просит, идти туда, куда Он посылает или куда Он пошлет. Это и является ответ настоящего верующего. Мы служим или мы живем такой жизнью не потому, что мы хотим заработать спасение, а потому, что мы любим Бога за то, что Он дал нам спасение. И последнее, у нас должно быть полное доверие Богу. Собираешься ли ты остановиться, зарабатывать свое спасение и начать полностью доверять Богу, чтобы Он полностью трансформировал или изменил твою жизнь? Желаешь ли ты принять те блага, незаслуженное богатство благодати, которое Он дает бесплатно? Не пробудил ли Он тебя сегодня? Если да, то стоит ответить верой, смирение сердца сказать, Господь Иисус, я не знаю, почему я? Почему ты любишь меня? Почему ты умер за меня? Но сегодня я исповедую свою полную несостоятельность что-то сделать, чтобы спастись. Я полностью доверяю тебе, который сделал все вместо меня. Сегодня я готов следовать за тобой. Господь призывает нас к полному доверию Ему. Дорогие друзья, помните ли вы тот день, когда вы уверовали? Помните ли вы, куда вы направлялись? Какой была ваша жизнь и как она полностью изменилась, когда Бог вошел в вашу жизнь? Вопрос, не пытаетесь ли вы снова заработать свое спасение? А возможно, даже кого-то учите, что ему нужно заработать спасение. Нужно указывать людям на то, что сделал Христос. Нужно указывать людям в полной необходимости в Иисусе Христе. Наполняет ли ваше сердце чувство радости и благодарности снова за то, что сделал Бог? Если да, то это хорошо, но когда эта реальность начинает тускнеть, когда мы начинаем испытывать сомнения в причине нашего спасения, тогда нужно возвращаться к книге книг, читать ее снова и снова, запоминать истины и отдыхать в благодати. Аминь. Помолимся.